говорит Радио Свобода. В эфире информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». Микрофона Светлана Павлова. Вот главная тема нашего эфира. Сегодня Международный день прав человека. 3 года назад в этот день в Москве на Болотной площади состоялся первый за много лет массовый митинг за честные выборы. Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня отвечает в прямом эфире на вопросы журналистов 5 телеканалов. В Москве открывается 20-й международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Эти и другие темы в нашей программе следующие 55 минут. Итак, 66 лет назад Генеральная Ассамблея ООН приняла всеобщую декларацию прав человека. С тех пор во всем мире 10 декабря отмечается как Международный день прав человека. 3 года назад, в этот день в Москве на Болотной площади, состоялся первый за много лет массовый митинг, основной темой которого стало требование граждан соблюдать их право на честные выборы. Эта акция стала началом так называемой протестной зимы, волны активности гражданского общества, которая, по мнению правозащитников, привела к репрессивно-дискриминационной политики государства в последующие несколько лет. Ключевым же при оценке событий этого года стало присоединение России и Крыма и дальнейшие события на Украине, отмечают эксперты и предполагают, что текущая ситуация является вызовом самому принципу соблюдения прав человека. Тему продолжит моя коллега Наталья Джанпаладова.
Международный день прав человека, как правило, в России отмечен некоторыми традиционными событиями. В этом году, накануне памятной даты, 9 декабря, в 6-й раз была вручена премия старейшей в России правозащитной организации Московской Хельсинской группы. В числе ее лауреатов оказались лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич. Он получил премию в номинации «За защиту прав человека средствами культуры и искусства». Депутат Законодательного собрания Псковской области, главный редактор газеты «Псковская губерния» Лев Шлосберг, он удостоен премии в номинации «За мужество, проявленное в защите прав человека» и другие. Макаревич в последние месяцы подвергался резкой критике в российских государственных СМИ за свою позицию по Украине. Он выступал против ввода российских войск в Крым, а также принимал участие в антивоенном марше в Москве. Лев Шлосберг был первым, кто опубликовал информацию о похоронах российских военных под Псковом, которые предположительно могли погибнуть на территории Украины. После публикации на журналиста напали неизвестные. Присоединение России и Крыма и дальнейшие события на Украине, по мнению собеседников «Радио Свобода», стали ключевыми при оценке событий 2014 года и ситуации с правами человека. «В это время год назад образ России был совсем иным», говорит один из руководителей правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов.
Год назад Россия радостно ждала Всемирную Олимпиаду и была замечательная кампания по проведению России в белый пушистый вид. Была освобождена примерно половина политических заключенных. Кроме Arctic Sunrise, девушек Пуссерат, кроме Ходорковского и Лебедева, и вообще страна пыталась быть привлекательной, человекообразной. И никто не предполагал, что сразу после Олимпиады весь этот замечательный капитал куда-то уйдет, а случится с нами Крымнаш и все отсюда вытекающее. Катастрофические процессы прошедшего года изменили страну, изменили ее существенно. Сравнивая 2014 год с 2013, занятия безрадостные.
В связи с украинскими событиями пополнился и список политических заключенных, которые ежегодно в конце октября составляет правозащитный центр «Мемориал». В частности, в него была включена украинская военнослужащая Надежда Савченко, которую Следственный комитет России обвиняет в причастности к гибели на Украине российских журналистов. Савченко вину отрицает и утверждает, что была похищена и переправлена в Россию сепаратистами, контролирующими восток Украины. Всего в списке политзаключенных 46 человек. 10 декабря инициативная группа активистов проводит в центре Москвы акцию в поддержку политических заключенных. А ровно 3 года назад, 10 декабря 2011 года, на Болотной площади в Москве состоялся первый за многие годы многочисленный правозащитный митинг за честные выборы, ставший началом так называемой протестной зимы 2011-2012 годов. По разным данным, в том митинге участвовали от 25 тысяч до 150 тысяч человек. Глава движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова, выступавшая на том митинге, говорит о том, что протестная зима 3-летней давности возникла не на пустом месте. Недовольство граждан нарастало постепенно.
Лично для меня первый крупный митинг протеста был митинг в защиту Химкинского леса, в котором участвовал бы Юрий Шевчук, который вел Артемий Троицкий на Пушкинской площади, который тогда собрал 5000 человек. И повестка дня тогда была экологическая, что мы задыхаемся, мы требуем не вырубать наши леса. Там стали звучать сразу же и политические требования, потому что как только человек наш российский вообще задумывается о каких-то своих невзгодах, он очень быстро приходит к выводу, что виновата в этом власть. Протесты за честные выборы взялись не из ниоткуда, это негодование зрело. Разные другие акции этому предшествовали. То есть это не то, что было что-то такое внезапное, и недовольство тем, что у нас отнимают честные выборы, недовольство вот этой ситуации, оно нагнеталось постепенно. Сейчас повестка дня меняется, потому что, да, честных выборов нам не вернули, закручивание гаек нам демонстрируют. Повестку дня уже диктует не оппозиция, а его величество кризис.
Протестная зима 2011-2012 годов привела к тому, что испугавшаяся массовых выступлений власть перешла к репрессивно-дискриминационной политике, считает Александр Черкасов.
Весь набор законов 2012 года. Тогда, кажется, основы говорили про взбесившийся принтер, но, как выяснилось, он в 2012 году печатал лишь тестовую страницу. То, что использованное гражданами основных прав и свобод было регламентировано законами, которые, по сути дела, пользование значными правами и свободами воспрещали, поначалу вызывало изумление и отрыв даже смех. 2 года примерно российское гражданское общество бойкотировало закон о иностранных агентах. Ни одна реальная неправительственная организация не пошла и список агентов не записала. Теперь одна за другой организации вписывают туда Минюст. Репрессивные законы, они пошли после кампании протестов против фальсификации выборов. Теперь мы видим, что так называемых иностранных агентов не допускают до, в частности, контроля за честностью выборов.
Говорил Александр Черкасов. 5 декабря, за несколько дней до Международного дня прав человека, члены президентского совета и уполномоченные по правам человека встречались с Владимиром Путиным. По итогам той встречи многие обратили внимание на слова президента о том, что закон об иностранных агентах несовершенен и его необходимо доработать. Однако на следующий день, наряду с предложением Минюста разрешить некоммерческим организациям, включенным в список иностранных агентов, самим подавать заявление об исключении, появилась информация о том, что НКО, признанным иностранными агентами, отныне запрещается в той или иной форме участвовать в выборах. Сейчас, в отличие от ситуации 3-летней давности, повестку дня для оппозиции и гражданских активистов некому сформулировать, считает Евгения Черикова.
Кризис политический в связи с тем, что Россия не уважает международное право, позволила себе, невзирая на ранее подписанный Будапештский меморандум, вторгнуться в соседнее государство и изъять часть его территории себе. Пока ворованное не будет возвращено, я считаю, этот кризис политический он будет продолжаться, потому что просто нашей стране непонятно, как доверять. Есть кризисы экономические, естественно, и мне кажется, что сейчас повестка дня смещается вот в эту сторону. Когда у вас все лидеры оппозиции под домашним арестом или под реальным арестом, или они вынуждены были страну покинуть, эту правильную повестку дня просто формировать некому. У меня такое сейчас ощущение, что страна медленно, но верно идет к очень серьезной катастрофе, потому что власть ввергла наше общество в такое состояние, что нет противовеса некому внутри страны сказать «стоп, хватит». Я боюсь, что этот «стоп» вынуждены будут сказать граждане не потому, что они ощущают себя гражданами, ну, а потому что они начнут там очень плохо и некомфортно себя чувствовать от голода. Ту ситуацию, в какую уже сейчас загнала наша власть нашу страну, не имеет каких-то хороших выходов. Я не вижу человека, который готов был бы там отпустить экологов и перестать на них давить, кто бы готов был прекратить фальсифицированные уголовные дела против того же самого Навального или там Дальцова и начать, наконец, нормальную политическую жизнь с оппонентами, потому что оппонентов нельзя бояться. Оппоненты — это те, кто не дают себе зажиреть и окончательно отупеть.
Считает Евгения Чирикова. По мнению члена президентского совета по правам человека Андрея Юрова, невозможно подводить правозащитные итоги года в России, не оценивая события, которые происходили за ее пределами. Андрей Юров считает, что в этом году с разных сторон был брошен вызов самому принципу соблюдения прав человека.
Такого тяжелого года именно для нашего региона, я имею в виду северный регион мира или Евразия, не было после 45-го года. Понятно, что в мире бывали вещи похуже, посерьезнее, но вот в нашем регионе, конечно, такого еще не было. Речь идет об очень серьезном вызове, который брошен не только нашей, там, не знаю, конституции или конституции других стран, Речь идет в том числе и о всей мировой системе. Та всеобщая декларация прав человека, о которой мы, собственно, говорим, 10 декабря, ее сами основы во многом поставлены под сомнение. Сам принцип того, что права человека являются важным, внегосударственным, международным принципом, важнее которого нет ничего, то суверенитет менее важен, чем соблюдение прав человека и, например, предотвращение массовых убийств, геноцида и так далее. Сам принцип того, что есть международное право, вообще, что оно есть, и что его надо соблюдать, и что если есть какие-то договоренности, то они должны соблюдаться. Вот все эти основы во многом этим годом не то чтобы развеяны, но очень сильно поколеблены. В этом году мы имеем в чистом виде иллюстрацию того, как международное право, и в том числе право в сфере прав человека, может очень быстро разрушаться, и мы можем очень быстро забыть вообще обо всех вот этих международных стандартах, международных принципах, и вернуться к каким-то совершенно другим вещам. А вот каким мне даже не хотелось, честно, фантазировать, потому что боюсь, что все эти вещи будут не очень позитивными.
Но вы видите какие-то благоприятные выходы из этой ситуации?
Для того, чтобы они произошли, нужны либо какие-то фантастические вещи, о которых трудно говорить, либо те вещи, которых просто сейчас не существует. В каком-то смысле вот эта поствоенная система была не только прекрасной, но еще и несовершенной. И вот это несовершенство этой системы сейчас и отражается на том, что происходит. Такого никто не делал никогда. Мир стоит в полном недоумении, а что же нам делать теперь? Вопрос заключается в том, что многих институтов для того, чтобы реагировать на эту ситуацию, просто нет. И либо эти институты появятся, но они не могут возникнуть за один год, или за два, или за пять. Тогда возможны позитивные изменения. Либо эти институты не возникнут. Тогда ситуация будет очень грустной. К сожалению, это та тема, где нет простых ответов. Права человека возникли не в 1948 году. В 1948 году, по большому счету, была закреплена некая концепция. Но это не значит, что они заработали. Там, в Европе они более-менее начали работать после 50-го года, после там, Европейской конвенции. И то не везде. Все это очень-очень сложные механизмы. Они не работают как вот просто простой выключатель. Что права человека – это результат очень сложных договоренностей и очень сложных схем. Если мы хотим, чтобы они работали. То есть, если мы хотим, чтобы они были не лозунгом, а реальным щитом. Тем, что может нас защищать. Тем произвола власти. Или от войны. Или от насилия.
Говорил правозащитник Андрей Юров. 10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека, которая стала первым международным документом, закрепившим права, которыми обладают все люди. Спустя два года, в 1950 году, в честь декларации ООН учредила праздник – Международный день прав человека. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сегодня отвечает в прямом эфире на вопросы журналистов пяти телеканалов. Как сообщила ИТАРТАСС, пресс-секретарь премьера Наталья Тимакова, Медведев подведет некоторые итоги работы за год, а также поделится своими ожиданиями относительно того, какие задачи ждут правительства в будущем году. О фигуре Медведева в политическом и медийном пространстве моя коллега Елена Рыковцева в эфире программы «Лицом к событию» побеседовала с главным редактором газеты «Московский комсомолец» Павлом Гусевым.
Дмитрий Медведев ответит снова на вопросы журналистов. Знаете, я даже сначала задам вопрос чисто вот профессионально-журналистский. Там два человека будут сидеть. Марьяна Максимовская и Михаил Зыгарь. Знаете, так символично. Зыгарь сидит от канала «Дождь», который уже выгнали отовсюду, из кабельных сетей, и уже даже из помещения, из одного, из второго. Он как бы уже, да, он все еще представляет канал, но он уже так изгнан. Марьяна Максимовская сидит вообще, как это, полководец без, да, да, без, да, королевства, без замредактора, без редакции, ведущая программы без программы, не очень понятно, чем она там руководит. Спасибо, что ее там оставили замредактором, но в круг обязанностей не ясен. И вот они сидят, премьер-министр тоже отвечает, теперь уже непонятно, он отвечает за этот рубль, он не отвечает за этот рубль. Вы ему ставите 5 вопросов Медведеву, что же с рублем, как же он мог так свалиться? И вы думаете, что он на них ответит?
Думаю, что нет. Думаю, что он ответит, но его ответы не будут соответствовать реалиям того, что действительно и происходит, и произойдет. Потому что в свале рубля все-таки надо говорить, прежде всего, существует достаточно много политических акцентов, а не экономических, прежде всего. И политика здесь гораздо сильнее взаимодействует свой вклад в рубль, чем последующие экономические последствия, сложившиеся так отрицательно для рубля. Конечно, он не сможет ответить на эти вопросы. Ну, посмотрите, все, что... Мы специально смотрели, у нас был материал на эту тему. Все те инновации Медведева, которые он начинал, они все закрыты.
Инновации и коррупция, да.
Все закрыто. Сколково. Уже кто это помнит, Сколково там.
Ну, кто работает и получает там зарплату, еще помнит.
Ну, помнит, но оно сегодня не играет никакой роли. Нет. Да. Сколково тем хорошо, что там замечательно построили гольф-поле.
Последним новейшим разработкам.
Да, там совершенно потрясающий гольф-поле. Это могу честно сказать, как человек, который играет очень давно.
А Николов тоже туда ходит?
Да, да, вот. Да, да.
Это я просто, наши слушатели знают, что это директор Rush Today, который лучший гольф-обозреватель
страны. Да, совершенно верно. Он очень хороший. Он блестяще знает.
Блестящий,
блестящий, да. Не, как игрок, не знаю.
Порадовали вас. Главных редакторов, руководителей издания точно порадовали.
То, что там какие разработки, ну, наверное, какие-то существуют, о которых мы еще не знаем. И многие другие проекты, которые в программе Медведева были, они, к сожалению, так и остались где-то. Сегодня посмотрите, по сути дела, ведь президент проводил оперативные совещания с министрами. И ставит вопрос президент, почему при снижении оптовых цен на нефть цена на нефтепродукты, наоборот, повышается. Но этот вопрос не президент должен ставить.
Он ставит его уже, вообще-то, этот вопрос, этому вопросу уже 20 лет.
Но все равно не президент должен это ставить. Это как раз вопрос-то правительства. Медведев должен был ставить этот вопрос еще месяц назад, когда нефть пошла вниз, а цены на бензин и топливо пошли вверх. Но почему правительство не поставило и не попыталось как бы объяснить всем, реально объяснить, почему такие шаги? И тогда...
Вы знаете, вы меня простите, пожалуйста, вам не кажется, что ему просто не дают объяснить? Его же не выпускают к публике, его к вам не выпускают объясниться с вами. Вот у него есть плановое мероприятие раз в год. Что вы вообще, что вы знаете, что вы видите о Медведеве в последнее
время?
Нет. Вообще ничего.
Но...
Он, может, и хочет сказать, да кто же ему
даст? Вы знаете, Медведев, ну, когда был президентом, он организовывал встречи с главными редакторами. В то же время премьер-министр тоже организовал встречи с главными редакторами.
Да.
Но когда опять произошла рокировка, Медведев больше с нами уже не встречается. То есть закончился лимит его возможностей для встречи с руководителями СМИ. А Владимир Владимирович продолжает встречаться, и эти встречи достаточно очень-очень интересны.
Ну, это же означает только одно, что ему не дают причин, по которым ему не дают выходить на аудиторию, на широкую российскую, там может быть просто две. Или ему не с чем выходить, или никто не хочет, чтобы ассоциировалась реальная экономика страны вот с этим человеком, а хочется, чтобы нас, чтобы все ассоциировалось строго с другим человеком.
Я вам могу честно сказать, вот моя точка зрения, что Медведев слабый, как премьер-министр и политик, и, наверное, госслужащий. Я считаю, что премьер-министр должен быть очень жесткий, очень требовательный,
очень профессиональный,
умелый человек, прошедший ступени огромные на госслужбу. У Медведева этого практически нет.
И это же понятно не только вам.
Да.
Но отказаться же от него не могут по известным причинам.
Вот это вот самое печальное, что вот эти известные причины, на мой взгляд, сегодня тормозят в развитии страны. Нужно отказаться от личных договоренностей, от ближнего круга, от ближних друзей, не отказаться как от таковых, а просто сказать: ребята, я вас еще больше буду любить, но сегодня ситуация, когда должны прийти такие профессионалы, которые могут со мной спорить, которые могут противостоять каким-то, так сказать, решениям, которые могут требовать исполнения решений, которые выходят совершенно неожиданными экономическими, а может быть и политическими реформами.
С главным редактором газеты «Московский комсомолец» Павлом Гусевым беседовала моя коллега Елена Рыковцева. В Петербурге суд приговорил Институт региональной прессы и ее директора Анну Шароградскую к штрафу в 400 тысяч рублей за ведение политической деятельности без регистрации в качестве иностранного агента. Во время суда стало известно, что Анну Шароградскую разыскивают руководители Центра по противодействию экстремизму, Центра Э, Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу. С подробностями наш петербургский корреспондент Виктор Резунков.
Сложную интригу судебного заседания, которое проходило 9 декабря без малого 7 часов подряд в судебном участке номер 206 на Казанской улице, что рядом с Казанским собором, кратко можно представить следующим образом. 15 октября должностным лицом Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу был составлен некий протокол в отношении Института региональной прессы об административном нарушении по статье 19.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Эта статья, признанная, кстати сказать, частично несоответствующей Конституции Российской Федерации постановлением Конституционного суда от 8 апреля этого года, за осуществление деятельности некоммерческой организации, выполняющей агента, не включенный в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, а на юридических лиц от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. В протоколе доцентом кафедры политологии Российского государственного педагогического университета имени Герцена Сергеем Наумовым, как экспертом, была дана формулировка понятия «политическая деятельность». А сам протокол, по мнению адвоката Анны Шароградская Ивана Павлова, был составлен с грубыми процессуальными нарушениями. Их достаточно много, но остановлюсь на главных. При составлении протокола директору Института региональной прессы не были разъяснены в соответствии с требованием закона ее права и обязанности. Анна Шароградская была вызвана для составления протокола об административном правонарушении по статье 19.4 Кодекса об административных правонарушениях, которое влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1 тысячи рублей, а на должностных лиц от 2 тысяч до 4 тысяч рублей. Каким образом одна статья превратилась в другую, судья Олег Камальдинов объяснил официально ошибкой принтера местного управления Министерства юстиции. Похоже, бешеный принтер Госдумы стал источником распространения эпидемии бешенства на принтеры Министерства юстиции Российской Федерации, решили наблюдавшие за ходом процесса журналисты. В числе других возражений адвоката Ивана Павлова истечение срока давности привлечения Института региональной прессы к административной ответственности и отсутствие состава административного правонарушения вообще, так как деятельность Института региональной прессы не была направлена на изменение государственной политики. Итог таков. Директору института Анне Шароградской назначен административный штраф в 400 тысяч рублей. Адвокат Иван Павлов намерен опротестовывать приговор суда.
Сегодня услышали лишь резолютивную часть решения, мотивировочная часть, как суд объявил, будет готова в течение 3 дней. Я думаю, что на этой неделе мы получим постановление в полном виде, ознакомимся с ним и, конечно, будем его оспаривать. Следующая инстанция – это районный суд Санкт-Петербурга, Куйбышевский районный суд, куда будет направлена соответствующая жалоба, где будет представлен в том числе анализ тех нарушений, которые мы выявили в ходе сегодняшнего судебного заседания.
Иван, а как выглядит этот суд с точки зрения политической? Например, то, что Институт региональной прессы судьей без всяких сомнений рассматривался как иностранный агент.
Ну, вы понимаете, меня не удивило, если бы весь этот реестр был забит организациями, с которыми у меня очень хорошие дружеские отношения, отношения коллег. И вообще в этом реестре соседство с такими организациями, как Институт региональной прессы, это почетно находиться в таком окружении, как Институт региональной прессы, как Общественный вердикт, как Ассоциация Агора, как другие уважаемые организации, которые занимаются правозащитной деятельностью и сталкиваются сейчас с чудовищным давлением в виде всяческих проверок со стороны прокуратуры, со стороны Министерства юстиции. Но и, как мы сегодня увидели, в том числе проблемы носят и материальный характер. Я сказал, что 400 тысяч – это та сумма, которая может обанкротить не только маленькую организацию, но и достаточно большую, поскольку бюджеты всех некоммерческих организаций сверстаны достаточно плотно, и они не предусматривают уж никаких возможностей для оплаты штрафов, пений и каких-то других расходов.
Заявил адвокат Иван Павлов, а директор Института региональной прессы Анна Шароградская не теряет все равно оптимизма.
О впечатлениях я бы говорить не стала, потому что впечатления ожидаемые, и главное здесь не очень возбуждаться, потому как отсутствие всякой логики правосудия как такового я в комнате не почувствовала. А что касается вердикта, ну, немножко смешно, потому что денег нет и платить нечем. И об этом, наверное, знают. Я не знаю, как это дальше развивается, но в конечном счете поправить положение пошатнувшегося рубля за счет некоммерческих организаций штрафы, по-моему, это очень невыгодное дело, потому как явно, что никто из нас не будет платить такие сумасшедшие штрафы. А я верю, в конечном счете все равно то, что это дело правое, и мы победим, извините за то, что я использую штамп. Я верю, по крайней мере, в хороших юристов, но пока еще мало встречается хороших судей.
Во время судебного заседания стало известно, что сотрудники Центра по противодействию экстремизму, Центра Э, Главного управления внутренних дел по Санкт-Петербургу, разыскивали директора Института региональной прессы Анну Шароградскую для того, чтобы пригласить ее на беседу. Что они хотели, пока неизвестно. Виктор Рязанков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Продолжается информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас к международным сюжетам. Во вторник специальная комиссия Сенатского комитета по делам разведки Конгресса США обнародовала часть секретного отчета, содержащего анализ методов допросов, применявшихся ЦРУ по отношению к задержанным членам террористической сети «Аль-Каида». В отчете приводятся примеры применения к заключенным мер крайнего психологического и физического давления. Подвергается сомнению их эффективность и делается вывод о том, что ЦРУ скрывала от Белого дома и Конгресса некоторые подробности происходившего. Эти выводы были встречены критикой со стороны части законодателей и Центрального разведывательного управления, рассказывает корреспондент Радио Свобода Юрий Жигалкин.
На подготовку отчета у аналитиков Сената ушло 5 лет. Работа над ним была завершена в конце 2012 года. Документ объемом в 6300 страниц остается засекреченным, обнародовано лишь 500-страничное изложение отчета. В нем подтверждаются многие из известных прежде фактов. Известно, что в начале 2002 года, после поимки первых членов Аль-Каиды, принадлежащих к окружению Усамы бин Ладена, президент Джордж Буш-младший дал санкцию на применение к задержанным более жестких приемов дознания, приемов, одобренных экспертами Министерства юстиции. Среди этих методов был и так называемый «waterboarding», во время которого у допрашиваемого вызывают симптомы удушья, захлебывания. Вотербордингу были подвергнуты 3 из 119 человек, отнесенных в свое время к категории наиболее ценных арестантов. Но в докладе приводится немало примеров применения других сомнительных, по мнению экспертов Конгресса, методов дознания. Например, длительного лишения сна, в некоторых случаях в течение 180 часов. Помещение допрашиваемых в небольшие контейнеры, не позволяющие им разогнуться. Содержание в течение долгого времени в изоляции и угрозы расстрела их и их близких. Многие из этих фактов, впрочем, были известны давно. Все это вскрыла несколько лет назад комиссия главного ревизора ЦРУ, которая пришла к выводу, что в некоторых случаях люди, проводившие дознание, перешли границы дозволенного. На этот раз основное внимание и эмоции привлек главный тезис доклада, который заключается в следующем. Допросы с пристрастием не принесли реальных результатов, которыми ЦРУ оправдывала свою методику, несмотря на то, что эти методы на деле были гораздо более жесткими, нежели те, о которых говорили в своих отчетах Конгрессу руководители разведведомства. Эксперты Конгресса обнаружили серьезнейшие недостатки в осуществлении этой секретной программы Центральным разведывательным управлением. Отвечая противникам обнародования этого доклада, глава Сенатского комитета по разведке демократ Дайан Файнстин заявила о том, что история будет судить нас, исходя из нашей приверженности справедливому обществу, основанному на верховенстве закона, и готовности взглянуть в глаза неприятной правде, заявить о том, что это не повторится. Президент Обама назвал жестокими и контрпродуктивными методы ЦРУ. Но в отличие от других стран, сказал президент Обама, если мы совершаем ошибки, мы признаем их. Как настаивают скептики, ошибка заключалась в обнародовании необъективного, по их словам, документа. Например, глава республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл и член Сенатского комитета по разведке республиканец Саксби Шамблис обвинили демократов, инициировавших в свое время это расследование, в том, что те действовали, исходя из идеологического заказа. Исследование, подготовленное демократами, представляет собой идеологически мотивированное и искаженное воспроизведение исторических событий, пишут республиканцы. Республиканцы утверждают, что информация, полученная в результате таких допросов, помогла вывести на след террористов-членов Аль-Каиды. Она помогла найти убежище Усамы бин Ладена и сорвать готовящиеся теракты. Любопытно, что само ЦРУ сделало официальное заявление, в котором оспариваются выводы экспертов Сената. ЦРУ настаивает на том, что с помощью такой техники и допроса удалось предотвратить теракты и спасти жизнь людей. Вотербординг и некоторые другие методы ведения допросов были запрещены еще президентом Бушем. Запрет был подтвержден президентом Обамой. Как говорит в интервью «Радио Свобода» Роберт Фридман, профессор университета имени Джонса Хопкинса, спор вокруг отчета о действиях ЦРУ отражает принципиальное расхождение в Соединенных Штатах во взглядах на методы борьбы с террористической угрозой. В США существует два взгляда на борьбу с международным терроризмом. Сторонники одного считают, что поскольку мы находились в ситуации, когда в любую минуту могла, образно говоря, сработать бомба замедленного действия, более жестокие методы дознания приемлемы. В основном это взгляд республиканцев, хотя и не все. Сторонники другого подхода, в основном демократы, исходят из того, что использование методов, напоминающих пытку, принципиально неприемлемо. Поскольку доклад был подготовлен по инициативе сенатских демократов, то его выводы оспариваются другой стороной. Не случайно он пролежал на полке около 2 лет, ожидая обнародования. Сейчас трудно предсказать, возымеет ли его рассекречивание какие-то последствия. Несколько лет назад Министерство юстиции США не нашло оснований для заведения дел против сотрудников ЦРУ и контрактников, участвовавших в этих допросах. На мой взгляд, это прежде всего символический акт. Да, Соединенные Штаты прибегли к сомнительной практике борьбы с террористами, но с другой стороны, мы сами вскрываем и расследуем эти факты и придаем их гласности, в отличие, скажем, от России, Китая, Сирии или Ирана.
Говорил профессор университета имени Джона Хопкинса Роберт Фридман. С ним беседовал Юрий Жигалкин.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Свобода в полдень». У микрофона Светлана Павлова. Сейчас возвращаемся к российским темам. Российский певец Алексей Лебединский, больше известный под творческим псевдонимом «Профессор Лебединский», был настоящей звездой экрана и сцены в 90-х годах прошлого века. Иронически гротескная песня «Я убью тебя, лодочник», сага о трагической судьбе питерского братка «Там вдали у метро догорали огни», клипы и музыка «Профессора Лебединского», казалось, звучали отовсюду. Если бы у тогдашних телевизоров был счетчик просмотров, как сегодня на YouTube, их число наверняка исчислялось бы десятками миллионов. В новом столетии все изменилось. Еще в 2005 году Лебединский с помпой отмечал десятилетие музыкальной карьеры в родном Санкт-Петербурге на сцене крупнейшего в городе концертного зала «Октябрьский». Однако вскоре, после того, как музыкант стал резко критиковать российские власти, его перестали приглашать даже на корпоративы. Недавно Лебединский уехал в США и не собирается возвращаться в Россию, пока здесь не сменится власть. Сейчас он собирается, помимо концертной деятельности, заняться общественно-просветительской, организовать интернет-канал, чтобы рассказать миру, что в России есть и нормальные люди, хотя они и находятся в меньшинстве. С Алексеем Лебединским побеседовал мой коллега Марк Крутов.
В какой момент вы стали активно интересоваться политикой и не менее активно, как я вижу, высказываться по поводу актуальных событий в своем Фейсбуке? Вроде бы в вашей музыкальной карьере особой политизированности замечено не было. По крайней мере, ваши песни были не об этом.
На самом деле, за мной всегда замечалась политизированность. Вопрос в том, что я ее не особо как выказывал. Я вообще хочу попросить прощения людей за то, что моя излишняя вера в хорошее иногда приводила меня к не очень правильным поступкам. В 2000 году вместе с Тюльпановым, который очень много лет руководит законодательным собранием Петербурга. Я сидел в прямом эфире во время выборов и как раз агитировал людей за то, чтобы они вошли без второго тура и выбрали Путина. Я абсолютно так же, как и огромное количество моих друзей, по-пионерски думал, что наконец пришел свободный человек, новый, незакоммуняченный, который сейчас делает из России цивилизованную страну. Я очень хочу за это попросить прощения людей, но надо же понимать, что это все было сделано исключительно из добрых побуждений, из добрых надежд. Что касается дальнейшего моего обращения с политикой, она всегда меня волновала ровно с тех пор, когда я начал видеть людей, которые ей занимаются. С тех пор, когда я вышел на сцену мгновенно в 95-м году, я резко начал видеть каждый день этих людей, которые управляют всем. И бандитов, и ментов, и депутатов, и мэров, кого я только не видел в своей жизни, естественно, как артист. И начиная с этого момента в моей голове перестало складываться именно то, что я растил. Мне растили окружающие светлые люди. Это вот модель мира, которая, видимо, все-таки предполагает наличие наверху каких-то добрых людей, которые не дадут случиться чему-то плохому. Я никак не мог подумать, что миром правят такие уроды. Что не то, что миром, а, по крайней мере, вокруг того, что я объехал за всю свою концертную жизнь в России и все города, я тогда был знаком со всеми, наверное, со всеми авторитетами, может быть, 9-10, да? Но 9-10 точно были моими знакомыми. И когда я понял, как решаются дела, и кто руководит людьми, кто решает судьбы людей, тогда мне уже становилось совсем плохо. В 97-98 годах я уже впал в сильную депрессию и прекратил гастрольную деятельность на самом пике, по большому счету. Именно потому, что для меня было невыносимо не то, что давать концерты, а просто все время иметь дело совершенно инородными мне людьми.
Но ведь эпизод с депутатом Тюльпановым и агитацией за Путина случился уже после этого, в 2000 году. Когда в таком случае изменилось ваше отношение к нынешним российским властям и к тому же Владимиру Путину?
К российской власти у меня изменилось отношение достаточно быстро после прихода Путина, когда я увидел, что, собственно говоря, кроме того, что мне показалось, что замечательно то, что убирается все-таки власть неофициальная, то есть убирается какая-то власть группировок, тогда мне показалось это правильно. А теперь я понимаю, что те же самые 90-е годы, все, что делалось авторитетами, это было гораздо честнее, справедливее любых законов, которые сейчас у нас есть. Именно авторитеты тогда были гораздо более порядочными людьми, нежели те же самые там милиционеры или ФСБшники. Именно авторитеты тогда олицетворяли с собой хоть какой-то закон, брали функции государства на себя. И когда я понял, что государство на себя не собирается брать никаких функций, и вся та же самая милиция стала такой же бандитской средой, еще и хуже, вот тогда я начал сомневаться в том, что все это действительно приведет к каким-то хорошим последствиям. И шаг за шагом это все оправдывалось. Другое дело, что во многое не хотелось верить. Не хотелось верить во многие предположения о том, что с помощью власти творятся плохие дела, и потом, естественно, списывается это на что-то другое. Руками власти делают за то, чтобы выделять огромные деньги под это и разворовывать их. Я, на самом деле, очень давно играю в казино. Играю в казино, поскольку я не пью, я даже не курю. То есть я не принимаю никаких, там, не дай бог, там, наркотиков или чего. Я вообще абсолютно сухой по жизни человек. Я абсолютно веду трезвый образ жизни и постоянно думаю. Я постоянно думаю. И казино является таким отдыхом для меня. Я не прихожу туда выигрывать, я просто прихожу отдохнуть. И очень интересная история произошла с закрытием казино, например. Когда совершенно очевидно, что пролоббировали это, видимо, силовые структуры, которые потом крышевали все эти огромное количество подпольных казино, которые существуют и сейчас. Естественно, это было сделано, чтобы в очередной раз подкормить милицию, прокуратуру и следственные органы. Ну, все подряд, все, что не делалось, делалось на то, чтобы разделить слои населения, чтобы сделать непорядочных людей богатыми, а нормальные люди, вот как вы видите, доживают простой, вроде бы только начавшийся век среднего класса в России. Но он уже очень быстро кончился, как вы видите, потому что разворованы все ресурсы страны, нечем не то, что зарплаты средние платить, нечем платить пенсии, давно уже пенсионного фонда. Как можно не думать? Я поэтому, собственно говоря, и песен не пишу, потому что я прекрасно понимаю, что, видимо, надо делать что-то другое, а не писать песни, потому что когда пушки говорят, люди смолкают, да? Так вроде бы говорят.
Вы довольно резко критикуете российские власти как за действия внутри страны, так и за внешнюю политику. Не было ли у вас в этой связи проблем в России, как у других музыкантов, художников, а сейчас вот и у литераторов даже?
Меня просто предупреждали, чтобы я заканчивал это дело. Я лишился огромного количества работы за свои позиции. Очень многие люди прекратили иметь со мной концертные дела. Любые концертные, корпоративные и так далее. То есть я, благодаря моим взглядам, лишился работы. Ну, поскольку у меня в телевизоре не видно, я туда не суюсь уже давным-давно, за резким редким исключением, то, собственно говоря, смысла находиться в России мне уже нет никакого. Я не нужен своей стране. Ну, раз я не нужен своей стране, я все-таки, наверное, предпочту сделать что-то полезное в своей стране, находясь не в моей стране. Потому что, находясь там, я, скорее всего, ничего сделать не смогу, кроме того, чтобы пополнить совершенно бессмысленно ряд сидящих по подставным делам. Я этого делать совершенно не собираюсь. Я принял другое решение, очень тяжелое для меня решение, что сейчас я в Россию приезжать не буду. Я только что оттуда уехал. Я, может быть, не буду приезжать в Россию до тех пор, пока не закончится этот беспредел. Для меня очень тяжело покидать Россию, потому что, вот, например, это первый Новый год, который я встречаю не в России. Это удивительно для меня, да, в мои 46 лет. Я с глубоким сожалением просто ощущаю это на себе. Ну что же, раз так, тогда что же делать? Я просто совершенно явно ощущаю, что, находясь в России, я поглощаю огромное количество отрицательной энергии. Находясь в России, я абсолютно не получаю отдачи. Приехав за границу, я немедленно получил договоренность с крупнейшими галереями как фотограф. Я востребован как артист. Здесь никто не боится пригласить меня на концерт. А в России уже боятся. Поэтому что же мне делать дома? Сидеть просто и есть макароны, получается.
С какого момента вы следите за событиями на Украине? Симпатизировали ли вы Майдану? Как восприняли аннексию Крыма? Что думаете о происходящем сейчас на востоке Украины?
Думать я могу все, что угодно, но я не имею права ничего говорить, потому что я не знаю ничего точно. Я привык говорить только о том, что я знаю точно. Ну, по крайней мере, о чем могу догадываться процентов на 90 хотя бы. Да? Поскольку мы сейчас говорим о вещах, которые совершенно не подтверждены, я ничего не могу говорить. Естественно, я склонен думать, что там есть наши военные. Естественно. Естественно, я склонен думать, что приходят не просто гробы, я видел эти материалы, что гробы приходят наших ребят. Естественно, я понимаю, почему поднялся Майдан. Я очень хорошо понимаю настроение этих людей, которые хотели свергнуть продажную власть. Другой уже вопрос в том, что они получили, но, по крайней мере, я думаю, что существующая власть уже точно знает, что если она будет вести себя так же, как вела себя предыдущая, ее также скинут. Это огромный плюс. Поэтому, безусловно, я говорил уже тогда, говорю, ребята, вы сейчас теряете жизнь, вы сейчас за что-то стоите, за свободу, но опять же у вас нет альтернативы. Ну, действительно нету реальной альтернативы, потому что под каждую революцию немедленно пристраиваются люди, которые хотят получить кусок власти. Я не думал, что сейчас на Украине замечательная власть. Но они в очень тяжелом положении. Надо тоже понимать, что украинская власть в тяжелом положении, и народ украинский в тяжелом положении. Но обязательно нужно пережить это, чтобы добиться того, чего они хотели. У них есть очень важное, чего нет у россиян. У них нет чувства собственного достоинства появившегося. Они, наконец, разбудили друг в друге это чувство прекрасного собственного достоинства, когда люди понимают, что они не дадут собой помыкать. Вот в наших пока такое чувство не проснулось. И когда российский народ нас называют рабами, я, естественно, согласен в этом ровно настолько, сколько занимают рабы в нашем процентном соотношении в народе. Я не буду говорить какой-то процентное соотношение, я думаю, оно достаточно велико. Когда у нас никто не воспитывал чувство собственного достоинства, оно всяческим образом уничтожалось. Естественно, путинская власть делала все, чтобы никого на горизонте не появилось, чтобы мог противопоставить себя как личность тому же Путину. Потому что, естественно, так уж повелось, что России нужен обязательно вождь. Но Россия — это такое государство, которое, по-моему, совершенно не готово к парламентскому управлению. К сожалению, большому, мне кажется, что это так. Поэтому, безусловно, нужен новый лидер, иначе ему просто не будут верить. Народ не склонен разбираться в тонкостях политики, народ лучше склонен обсуждать лидера, который на команду. Поэтому, естественно, нужно ждать лидера. И когда говорят, там не будет Путина, а будет еще хуже. А что будет хуже? Может быть хуже в одном случае. Если придет просто полный идиот, который нажмет ядерную кнопку. Это единственный случай, когда может прийти человек действительно хуже, чем Путин. Потому что то, что сейчас происходит в России, Разве может быть что-то хуже? И не надо говорить, что до этого нас довели кто-то извне. Нет, страну планомерно разрушали, планомерно разворовывали, планомерно плевали на ее развитие, планомерно плевали на будущее народа, плевали на медицину, на образование, на детей и так далее. То есть это абсолютно делалось осознанно и методично. Я очень хочу вернуться домой, потому что для меня все чужое, везде все абсолютно чужое. Это земля моих предков, это моя родная земля. Я совершенно не должен отдавать ее всякой сволочи. Вот это я точно знаю. Это моя земля, и нужно бороться за тех людей, пусть их даже будет 3% или 2%, за тех людей, которых я считаю действительно порядочными, которых действительно нужно защищать. И я собираюсь сейчас заняться тем, что, скорее всего, я сейчас открою интернет-канал телевидения, буду снимать пока сюжет. Я хочу, чтобы народ, скажу такую глобальную вещь, я не знаю, получится у меня или нет, но это нужно делать, чтобы народ других стран понял, что русские люди — это нормальные люди, потому что русских людей считают за бог знает что. И я хочу показать всему миру нормальных русских людей. Хочу сделать интервью с нормальными людьми, дать возможность пообщаться спокойно людям из разных городов России, Америки, Китая, неважно каких стран, чтобы поняли, что русский народ очень душевный, действительно образован. Просто вот такое свойство у него — выбирать всегда неподходящую власть.
С певцом Алексеем Лебединским беседовал мой коллега Марк Крутов. И в завершение программы «Свобода в полдень» мы возвращаемся к нашей центральной теме. Сегодня Международный день прав человека, и в этот день открывается 20-й международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». Это не политический, не коммерческий проект, главная цель которого — формирование правового сознания общества средствами кинематографа. Фестиваль пройдет на двух площадках: в Центральном доме кинематографистов и в Доме журналистов в Москве. В программе как игровые, так и документальные фильмы. С подробностями моя коллега Лиля Пальвелева.
У фестиваля «Сталкер» свое лицо и свои традиции. К примеру, наряду с показами фильмов здесь проходит обсуждение острых проблем, напрямую связанных с фундаментальными правами человека. Но главное все же кино. И вот вопрос президенту фестиваля, режиссеру Марлену Хуцееву. Фестиваль в этом году справляет свой юбилей, ему 20 лет. В связи с этим, помимо того, что он правозащитный, то есть помимо тематики, чем отличается он от других фестивалей?
Отличается какой-то очень заинтересованной атмосферой, заинтересованной аудиторией. И я вам скажу, что вот это вот такое понятие правозащитности я пытался все время перевести на то, чтобы все-таки критерием было качество, понимаете? Чтобы не просто вот тематически годиться, а картина плохая. И пытался, в общем, как-то расширить, уйти от чистых каких-то политических критериев этого фестиваля до более широких. Ну, там я говорил о том, что защита личности, его прав, она распространяется не только в каких-то политических аспектах, но и человек должен дышать чистым воздухом, пить чистую воду и так далее. Поначалу, если он каким-то образом ощущался вот с таким очень узким понятием, ну, я не знаю, может быть, и не ощущался, может, мне так казалось, но, во всяком случае, я приложил какие-то усилия, чтобы и художественность фильма, и качество, и талант, чтобы они, так сказать, тоже учитывались, и расширить понятие права человека, как я вам только что сказал.
А вот это удалось в сторону художественности
направить? По-моему, удалось, да. Все-таки у нас бывают интересные работы.
Публика этого фестиваля от других, более, может быть, веселых и праздничных, очень
вы знаете,
сильно отличается?
Я не фестивальный человек, поэтому я не бываю на фестивалях. Но здесь я могу сказать, что публика замечательная. Живая, когда я так подхожу к микрофону в момент открытия фестиваля и вижу этот зал, то мне легче становится жить.
Фильмом открытия кинофестиваля станут «Белые ночи» почтальона Алексея Трепицына, режиссера Андрея Кончаловского. Но еще до показа этой ленты состоится церемония вручения особых призов под названием «Сталкер за права человека». Как сообщает руководитель пресс-центра фестиваля Александра Иванова, победители в этой номинации кинематографистами не являются.
По традиции вот эти специальные призы вручаются героям документальных фильмов, которые были в программе «Сталкера» прошлого года. То есть это документальные картины, поэтому это реальные герои, реальные люди, и они становятся вот призерами.
Уже следующего фестиваля.
Да, следующего фестиваля.
Можете ли вы назвать имена этих людей?
Естественно, я могу вам их назвать. Единственное, что в этом году у нас получается так, что два героя, действительно, герои документальных фильмов, и одна наша победительница. Пока что про нее фильм еще не снят, но я думаю, что это еще все впереди. Это Юлия Дьякова, слепая певица. В ноябре этого года она представляла Россию на финале международного фестиваля, посвященного творчеству Анны Герман «Мы эхо друг друга». Он проходил в Варшаве. Да вообще она еще окончила и филологический факультет МГУ имени Ломоносова, и в этом году она поступила в Институт современного искусства на факультет эстрадно-джазового вокала. То есть вы понимаете, что такая девушка, она не сдается, и несмотря на то, что вот у нее такой недуг, она живет активной жизнью. Она говорит, что ее девиз «Трудности – это верный способ стать сильнее». Вот Юля получит приз, она у нас будет единственной девушкой-призером, и два мужчины. Вот этот Роман Загавиев, он герой документального фильма «После войны», режиссеры этой картины Евгений Галынкин и Вероника Соловьева. Роман тоже, в общем, человек с трудной судьбой. 13 лет назад, накануне демобилизации, во время Второй Чеченской войны, ему было 19 лет, и он получил смертельное ранение в голову. Чудом выжил и в борьбе с собственной слабостью и отчаянием, стремясь научиться жить снова. И третий наш призер – это Евгений Маленкин, герой документального фильма «Дневник наркоманки», режиссер этой картины Светлана Стасенко. Ну, Евгений Маленкин – личность достаточно известная, о нем говорили и писали. Он пришел в 2005 году в фонд «Город без наркотиков» и создал свою организацию «Трезвый город», которая занималась пропагандой трезвого образа жизни и выявлением токсичной продукции на алкогольном рынке в Екатеринбурге. Потом он стал вице-президентом фонда «Город без наркотиков» и многим, в общем, помог.
Имена победителей во всех прочих номинациях станут известны к концу фестиваля. Разумеется, члены жюри будут оценивать фильмы как произведения кинематографического искусства. Однако, говорит член президентского совета «Сталкера», правозащитник Вячеслав Бахмин, существенная и другая, уникальная роль этого не самого крупного и уж совсем не богатого фестиваля.
Наш фестиваль – это же одновременно и повод для того, чтобы поговорить о сложных темах, которые касаются прав разных людей и разных прав. И точки зрения на те или права могут быть тоже разные. Проблем у нас очень много. Проблема беженцев и проблема мигрантов, она по-прежнему остается очень острой. В связи с последними развитиями событий мы получили огромный поток людей, покинувших свою страну и спасающихся от войны.
Вы имеете в виду Украину?
Да, я имею в виду Украину. Также остаются острые проблемы заключенных, проблемы прав ребенка, особенно в наших официальных учреждениях и так далее.
В связи с тем, как развиваются сейчас события в стране и с ее внешней политикой, появились ли для правозащитников какие-то новые вызовы?
Так вызовов у нас хватает, это, конечно. Очень много законодательных инициатив, которые направлены на ограничение работы в основном правозащитных организаций.
Является ли в таком случае фестиваль «Сталкер» поддержкой для правозащитников?
В основном задача фестиваля не столько поддерживать правозащитников, это скорее просветительский фестиваль. Это фестиваль, который рассказывает широкому зрителю о проблемах прав человека и говорит, что эти проблемы касаются каждого. Такая просветительская функция, она, мне кажется, более важной и серьезной. Защищать правозащитные организации «Сталкер» в принципе не может, у него нет таких инструментов.
Говорит Вячеслав Бахмин. Лиля Пальвелева, Радио «Свобода», Москва.
На этом информационно-аналитическая программа «Свобода в полдень» завершается. Для вас в прямом эфире за режиссерским пультом у микрофона работала автор ведущая программы Светлана Павлова. Я прощаюсь с вами до 16 часов. Слушайте программу «Время свободы».
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работают. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, на которую я могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15130 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».